не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья. Как и обещал я вам вчера в нашем утреннем эфире с 11 до 12, который был, мы с вами встретимся сегодня с 16 до 17 часов московского времени. И вот мы, собственно говоря, с вами встретились и продолжаем эфир «Верю, не верю». Рубрика «Вы спрашиваете, я отвечаю». И как я вам и обещал, опять же, вчера, мы начнем отвечать на те вопросы, которые были заданы вчера и которые, как я вам и обещал, я не читал специально. Не читал специально, чтобы сохранить нашу традицию, когда я отвечаю спонтанно на ваши вопросы, совершенно не готовясь к эфиру, что, мне кажется, является, опять же, как я уже тоже говорил тысячу раз, наиболее интересным в этом эфире. Я читаю ваши вопросы с листа, отвечаю на них тоже с листа. Немножко у меня хрипший голос почему-то, непонятно почему, в очередной раз. Я надеюсь, это никак не помешает нам вести этот эфир. Надеюсь, что он скоро пойдет еще и на моей странице ВКонтакте, пока его там нету, но надеюсь, что он скоро там появится. Но во всех остальных местах я уже сделал репост этого эфира. Надеюсь, что и вы тоже его сделали. Ставьте лайки, кстати говоря, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. И чем больше будет комментариев, чем больше будет лайков и репостов, тем больше людей, которые не являются постоянными зрителями нашего эфира, появятся в нем, собственно говоря, и смогут задать мне вопрос. Почему мне? Я тут не являюсь супер-мега-экспертом. Я всего лишь христианин, живу в Санкт-Петербурге и являюсь пастором протестантской реформатской церкви тоже в городе Санкт-Петербург. И на этом основании я пытаюсь отвечать на ваши вопросы, касающиеся христианства, касающиеся религии вообще в целом, касающиеся Библии, церкви и каких-то общечеловеческих вопросов, совершенно, может быть, не связанных вообще с церковью, с религией. В первую очередь я приветствую, чтобы вопрос писали те, которые не являются, как мы говорим, воцерковленными, то есть те люди, которые не ходят в церковь или ходят только там раз в год поставить свечку за упокой там, или за здравие своих родственников, или вообще не ходят, верят в душе, сомневаются, являются атеистами. В общем, все те, кто, собственно говоря, являются целевой аудиторией моей передачи, на мой взгляд, да, это те люди, которые пока еще не в церкви. Вот вас я всех призываю набраться храбрости, если у вас ее еще пока нет, хотя я уверен, что вы все отличные, храбрые, мужественные люди. И вот все свои претензии, все свои какие-то, не знаю, сомнения вылить в комментариях под этим эфиром для того, чтобы мы смогли как-то отреагировать. Говорю мы, потому что некоторые наши зрители постоянные, они тоже участвуют в ответах на вопросы, но уже не в прямом эфире, вот как я, да, в камеру, а в комментариях к трансляции. Это тоже классно, что мы все вместе пытаемся каким-то образом развеять ваши вопросы, претензии, сомнения и все остальное. Так, появилась трансляция во ВКонтакте, это прекрасно. Сейчас я буквально сделаю там тоже описание этого эфира, и мы с вами начнем читать ваши вчерашние вопросы, которые, повторюсь еще раз, я не читал и не готовился, чтобы быть честным перед вами во всех отношениях, поскольку я все-таки предпочитаю, чтобы эта передача была именно такой спонтанной и... Так, немножко камеру я подправлю. Чуть-чуть, чтобы меня было лучше видно. Надеюсь, сейчас немножко получше меня видно. И сейчас я открою вчерашнюю переписку, где все ваши вопросики вчерашние написаны. Итак, что делает христианство истинным в то время, как другие религии ложно? Это очень хороший, очень сложный вопрос. На самом-то деле на него я даже не знаю, как отвечать. У всех религий есть какие-то доводы в пользу, да, своей истинности, у всех религий. У некоторых религий эти доводы так себе, у некоторых вполне себе состоятельные, у некоторых более убедительные, у некоторых менее убедительные, но в любом случае все решает на самом деле вера в те или иные аргументы. Я объясню, почему вообще всегда в жизни все решает вера. На примере недавней такой жесткой эпидемии ковида, да, есть люди, которые, вот есть, например, наука, медицина, есть химия, есть фармакология, которая там придумывает какие-то способы борьбы с теми или иными заболеваниями с помощью вакцин. Есть группа людей, в нашей стране там 150, ну, там, меньше, конечно, сейчас, но это не важно, там, примерно, условно, да, 150 миллионов человек. Из этих 150 миллионов человек в научные доводы в пользу вакцин верит, там, не знаю, большинство, да, или там треть человек, а остальные не верят. Понимаете, о чем речь? То есть есть довод, есть научная информация, есть научные данные, есть научные исследования. Но почему-то, несмотря на то, что есть научные факты, часть людей в них верят и считают это доводами, а другая часть, причем некоторые из них с медицинским образованием, некоторые из них имеют там 2-3 высших образования. Вот у меня, например, была знакомая женщина, и сейчас есть, у которой 3 высших образования различных. Но при этом, она, когда ей говорят там, о ковиде, о вакцинации, она там верит в то, что это чипирование, и с помощью вышек 5G после вакцинации на всеми будут управлять. Да? Это человек, который имеет 3 высших образования. Или я знал доктора медицинских наук, который верил в то, что мужчины произошли от женщин, и что ГМО-технология нам принесли инопланетяне, понимаете? Ну, вот как бы так, да? То есть, опять же, есть большое заблуждение, когда люди думают о том, что если есть какие-то факты, то обязательно, если это факты очевидные, подтвержденные научно, люди должны принимать эти факты. А с религией все еще гораздо сложнее. Это такая вещь, которая, вот в Библии написано, Бога не видел никто никогда, да? Единородный сын, сущий в недре отчим, он явил, это про Иисуса Христа говорится. Но вот там все сложнее гораздо, но там тоже есть логические доводы в пользу именно конкретной религии. Есть какие-то исторические подтверждения того, что эта религия более верна, чем другие. Но опять же есть вера. Вот, например, основная претензия ислама к христианству в том, что Библию якобы переписывали. Но вот, а исторические факты, объективные, то есть вообще факты, которые не имеют отношения к религии вообще от слова совсем, основанные на исторической науке, говорят о том, что если бы Мухаммед умел бы читать, а он не умел читать и писать вообще от слова совсем, то он мог бы читать, если бы он умел. А он утверждал, что Библию переписали, да? Так вот, если бы, то есть к тому времени, когда он пришел, как бы, будучи якобы пророком Аллаха, Мухаммед, да, но, то а если бы он умел читать и писать, то он в тот момент мог бы держать Библию ровно ту же самую в своих руках, которую могли бы, если касается Ветхого Завета, читать апостолы, сам Иисус Христос и первые христиане. Вот это, об этом говорит историческая наука, которая к религии вообще никакого отношения не имеет. Но опять же, есть люди, которые в эти доказательства верят, а есть, которые нет. Но если мы отойдем от рационализма в итоге, то все-таки вера в Бога или вера в истинность той или иной религии, ну, в частности, мы говорим сейчас о христианстве исключительно, она редко, не то чтобы редко, а никогда не является продуктом рационального размышления. Только лишь. Потому что мы считаем, что вера в Христа, вера в истинность Библии, вера в истинность христианства – это такое невидимое, таинственное действие Духа Святого, ну, Бога, в нашем сердце, в нашей душе. И вера в христианство, вера, естественно, в истинную религию, как мы считаем, она рождается только лишь Богом. У других религий данный момент объясняется другими способами, другими какими-то аргументами. У нас так, да? То есть это в первую очередь действие Духа Святого, действие Бога в нашем сердце, в нашей душе, а уже потом какие-то рациональные аргументы. Хотя, например, у меня был случай, когда мы занимались чтением Библии с неверующими людьми, это было еще там лет 8 назад, наверное, и у нас был один дяденька такой интересный, хотя хоть там тоже есть большое, не тоже, а там есть большое место рационального, но на самом деле в любом случае мы утверждаем, что там было в первую очередь действие Духа Святого. Да? Так вот, он был инженером очень известным, очень с большим количеством различных компетенций, специальностей, и он знал там массу языков и прочее. И говорил о том, что я много раз читал Библию, но никогда не мог поверить в то, что это правда. А когда он начал читать книгу «Чисел», есть такая книга в Ветхом Завете, и книгу «Паралипоменон», это тоже такое название в книге в Ветхом Завете, в Библии, то я поверил. И почему объясняет? В этих книгах у двух есть особенность одна. Там есть такие длинные тексты, с очень длинным перечнем того, что то или иное племя евреев, то или иное колено еврейского народа, те или иные вожди еврейского народа пожертвовали на строительство скинии. Скиния такая, ну, такая храм в виде палатки, гигантской палатки. Что они пожертвовали на строительство этой скинии и на ее убранство. И там такие монотонные, очень длинные перечисления. Но, и он сказал, что если уж евреям так тщательно фиксировали вот такие совершенно незначительные факты, кто сколько пожертвовал, то тем более и другие факты жизни, они с большей тщательностью или с такой же тщательностью фиксированы. А значит, это правда. Вот в его случае Бог действовал таким образом, да, то есть он через рациональное понимание познания мира познал Бога, который бывает иррациональным и иррациональным. Да, вчера мы тоже что-то эти слова много говорили про рациональность и иррациональность. Но, тем не менее, вот такие вот бывают истории. Надеюсь, я хоть как-то, ну, дал понять. То есть нет ответа на этот вопрос, кроме того, что вот Бог нас удостоверяет в том, что Он истинным через вот нашу веру и через потом, уже потом, логическое, рациональное восприятие священных текстов. Как вы объясните религиозное разнообразие? Классный вопрос. Есть несколько ответов на него. Ну, во-первых, конечно, самое главное то, что человек грешен. Грех, который извратил наши когнитивные способности, то есть способности к восприятию окружающего мира, всего, себя в том числе, как часть этого мира, и способностью трактовать то, что мы видим в мире или в себе. Да, вот грех, он в том числе и на этом отразился, да? То есть грех – это не только воровство, там, убийство и все прочее, насилие. Грех – это еще неумение правильно воспринимать окружающий мир, правильно на него смотреть и правильно его трактовать. Так вот, этот самый грех, он привел к тому, что люди, даже имея какое-то стремление интуитивно к религиозности, тем не менее неправильно его это стремление понимают и неправильно его реализуют. И не способны принять ввиду своего греха и искажения своей природы, да, которую Бог создал, они не способны принять истинную, самостоятельно, истинную информацию о Боге, да, вот, которая дана в Библии. И ввиду этого, ввиду своих хотелок, ввиду своих желаний, чтобы их Бог был им максимально понятен, был максимально к ним дружественен, они начинают формировать свои собственные религиозные системы, религиозные взгляды, которые наиболее им, ну, опять же, дружественны, понятны и которыми они могут управлять. Большинство людей, которые, подавляющее большинство людей, которые утверждают, что они верят в душе, они, собственно говоря, и придумали себе такого своего личного карманного Бога, который вот им понятен, удобен, им приятен, который их не обличает в грехах, не мешает им жить, а наоборот во всем помогает. Это первое объяснение. Второе объяснение, которое нравится мне тоже, не меньше, чем второе, а они вполне могут быть одновременно истинными, правдивыми объяснениями, что Бог специально допустил такое разнообразие религий для чего? Вот для чего? Или даже не разнообразие религий, а разнообразие деноминаций внутри христианства, как такой подвопрос. Потому что когда вся власть, возможность держать в руках ключи от рая появляется только у одного человека или у одной группы людей, то, опять же, ввиду того самого греха, о котором я говорил выше, у таких людей появляется страсть узурпировать власть и узурпировать это даже не право, а кажущееся право на то, куда, скажем так, человек попадет, в рай или в ад, да? То есть вы помните, наверное, из истории, опять же, школьной, да? Историю с Мартином Лютером и индульгенциями, и вообще с тем, как Римская католическая церковь на Западе и Русская православная церковь здесь, в славянской части, в российской части, она узурпировала власть и назначала кого-то грешниками, кого-то праведниками, да? Это все почему? Потому что у этих людей была неограниченная власть на какой-то ограниченной территории, что позволяло им диктовать свои условия. И это не имело никакого отношения к Богу, к религии. это имело отношение только к человеческой природе, стремящейся властвовать, доминировать и хорошо жить, независимо от того, является ли это, ну, скажем так, правильным поведением или неправильным. Вот еще второе объяснение такое есть. Так, почитаем комментарии. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, пишите ваши комментарии. Я обязательно постараюсь на них ответить. Да, пока нет никаких других комментариев, к сожалению, но у нас есть вопросики. Они все еще у нас есть. Как насчет противоречий в Библии? Это вопрос такой, ну, какие, например? Можете мне, пожалуйста, представить противоречия в Библии? Я их знаю. Ну, если что, я знаю места, которые обычно назначают противоречивыми в Библии. И по каждому из таких мест есть какие-то объяснения. Но вопрос вот в таком, в общем, ну, как насчет противоречий в Библии? Ну, какие конкретно? Пожалуйста, напишите мне в комментариях, чтобы я мог предметно ответить по каждому противоречию. А я вам скажу превентивно про одно самое главное противоречие. Я уже отвечал на этот вопрос, а более того, я даже проповедовал в позапрошлое воскресенье в нашей церкви по этому поводу, именно по этому поводу. Это противоречие самое пугающее, самое бесящее, наверное, или одно из бесящих людей, которые скептически относятся к христианству и к религии в целом, это в то, что Библия утверждает одновременно то, что Бог всевластен, Бог всем управляет, Бог все контролирует, и вся наша жизнь предначертана до самых-самых-самых-самых мелочей, до самого конца, и одновременно Бог от нас требует какой-то ответственности за свои поступки. Если верно первое, да, то я, соответственно, не могу попасть справедливо в ад, потому что Бог мне назначил совершить какие-то грехи. Да? Если верно второе, максимально, то тогда Бог не всесильный, тогда Бог не Бог уже. Вот. И такое как будто бы логическое противоречие в Библии существует. И, как мы говорим, это две параллельные прямые, которые пересекаются на небесах. Это два фундаментальных библейских учения о том, что Бог полностью всевластен, полностью вседержитель, полностью всемогущ, и все контролирует, и все предначертал заранее еще, да, об этом явственно Библия говорит. И при этом мы, тем не менее, ответственны за свои поступки. Да? Не работает, в отношениях с Богом не работает обычно прямолинейная, фундаментальная человеческая логика. Когда мы смотрим на свою жизнь, мы должны понимать, что за каждый поступок мы в своей жизни ответим. Когда мы смотрим на Бога или на свою судьбу в вечности, мы должны понимать, что наше спасение, оно всецело зависит от Бога. Всецело на 100%. Наше спасение – это не наша заслуга, это желание Бога довести конкретно меня или вас, если вы верующий, до спасения. Это очень длинная тема, по которой было написано, как я уже говорил, много-много раз в своих эфирах, там тысячи томов, вот такой толщины. Почему существует необходимость в организованной религии? Очень классный вопрос. Очень классный вопрос. Потому что наш мир, в принципе, организован. Мы живем в мире, который не является хаосом. Мы живем в мире, который упорядоченен. Понимаете, да? Ваше тело не рассыпается на молекулы атома, потому что есть некий порядок, есть некие законы, которые позволяют вашим молекулам и атомам быть в таком формате, так сложиться, что они не распадаются. Хотя фактически, на самом деле, если вы знаете физику, между каждой молекулой и каждым атомом нашего тела существует такое пустое пространство, скажем так, да, некое пустое пространство. Но, тем не менее, по законам, которые установил Господь Бог, наше тело является некой упорядоченной структурой. Наш мир вообще стремится к порядку, потому что это безопасно. Правила дорожного движения, уголовный кодекс, гражданский кодекс, правила морали и этики, какие-то правила, которые являются правилами по умолчанию, которые не высказываются, но существуют в обществе, да, правила какие-то поведения культурные, которые нигде не прописаны, но которые все знают. Все это необходимо для того, чтобы наш мир был максимально безопасен и комфортен для всех живущих в нем существ. И Господь, Бог, который мир этот создал, и который создал все законы, по которым этот мир живет, тоже, собственно говоря, ну, некий порядок установил, в том числе порядок отношений с ним. У вас есть жена или муж, папа или мама, дети, и вы тоже с ними общаетесь, исходя из каких-то правил взаимоотношений. Вы уважаете их личность, я надеюсь, они ваши, вы уважаете личные границы, они ваши, и так далее, и тому подобное. То есть все равно какие-то правила существуют. И религия, если ее правильно понимать, что такое религия, тоже она, ну, стремится к тому, чтобы быть организованной, понятной, ясной, предсказуемой для всех участников этого процесса. А религия – это что? Это взаимоотношения с Богом и взаимоотношения верующих друг с другом. Поэтому, конечно, существует не то чтобы необходимость, это естественное стремление. Это естественное, даже не стремление, а и стремление в том числе тоже, это естественный порядок вещей. Везде есть правила. В церкви они тоже есть, потому что церковь тоже некая организация, с одной стороны, с другой стороны, некая сверхъестественная структура, система, которую Бог установил на земле, потому что церковь это не человеческая выдумка, это то, что Бог создал на земле, да, церковь. Поэтому она тоже стремится к некой организованности, предсказуемости, понятности и системности. Это вообще, ну, как бы, даже немножечко не то чтобы странный вопрос, а вопрос, скажем так, немножко, ну, мне кажется, человек, его задавший, он немножко не немножко, а очень сильно противоречив сам с собой, да, внутри самого себя. Он в любом случае хочет порядка в семье, он в любом случае хочет порядка на своей работе, в институте, в школе, неважно, он хочет порядка с соседями, в обществе, в политике, в государственности, везде он хочет порядка, понятности и предсказуемости. Он точно хочет, чтобы все соблюдали правила дорожного движения, даже если сам их нарушает, но он хочет, чтобы остальные соблюдали обязательно. Но при этом почему-то у него возникает нежелание порядка и системности в религиозной сфере. Ну, это странно. Это, опять же, знаете, как правило, это следствие внутреннего бунта и нежелания соглашаться с теми правилами, которые якобы тебе навязывают со стороны Бог. Хотя тебе навязывают правила страны, государства, в котором ты живешь, и тебе навязывают правила семья, тебе навязывают правила фирмы, где ты работаешь, компания, где ты учишься. То есть везде есть правила, которые тебе навязываются, да, и ты можешь быть ими недоволен, но ты в любом случае с ними соглашаешься. Но почему-то, когда Бог тебе какие-то правила навязывает, и церковь, как представитель Бога здесь на земле, люди начинают возмущаться, а почему я должен все это терпеть и соглашаться с этим? Ну, потому что. Потому что не ты в этом мире главный, а Бог. Бог создал некий мир с некими правилами и поместил тебя в этот мир, ну и меня в том числе. И не ты придумаешь правила игры. Ты не можешь сказать, я не хочу, чтобы действовал закон всемирного тяготения или закон сохранения энергии или какой-либо другой иной закон. Ты не можешь его поменять, изменить. Или чтобы число пи перестало быть числом пи фундаментальным, да, в мироустройстве вообще этой вселенной. Вы не можете этого изменить. Не вы эти правила придумали, установили. Вы с ними соглашаетесь по умолчанию. Так вот, в религии почти то же самое, хотя вас никто не заставляет бездумно все правила соблюдать, нужно, опять же, исследовать, действительно эти правила библейские или нет, но, тем не менее, в любом случае то же самое, как везде в обществе вообще. Ну, спасибо вам за ваши вопросы. Спасибо. Ставьте лайки, делайте репосты и комментируйте нашу трансляцию. Чем больше будет лайков, репостов и комментариев, тем больше мы сможем прочитать ваших вопросиков интересных и пытаться на них ответить. Вот вы верующий. Как вы реагируете на религиозный экстремизм и насилие, совершаемое во имя веры? Я реагирую на религиозный экстремизм и насилие, совершаемое во имя веры, точно так же, как и на любое насилие по отношению к любому другому человеку. Плохо. Религиозный экстремизм и насилие хуже, вряд ли хуже на самом деле, любого другого насилия, потому что в любом случае под любым насилием есть какая-то база из мировоззрения, да, человеческого. У одного человека, совершающего насилие, религиозная база, у другого база другая, но в любом случае какая-то база такая идеологическая, не только идеологическая, мировоззренческая база, она в любом случае присутствует. В любом случае присутствует. Поэтому на самом-то деле ни то, ни то, ни лучше, ни хорошо. Ну вот. Да, почему-то только сейчас началась трансляция в группе «Бог есть», ну ладно. Но в любом случае, как мне кажется, что религиозный экстремизм и насилие хуже, чем, потому что религия, опять же, как мы ее понимаем, религия – это восстановление утраченной связи с Богом. Это про Бога, про место Бога в этой жизни, про наше положение в этом мире, про то, что мы должны соответствовать неким Божьим стандартам, про то, что мы должны жить по определенным этим этическим, да, и моральным нормам. Это не про взрывчатку где-то там, да, это не про крестовые походы и не про все про это, совершенно точно. Поэтому, конечно, я отрицательно реагирую на такого рода религиозный экстремизм, потому что он на самом-то деле никакого отношения к религии, по сути, не имеет настоящего, но при этом порочит и извращает, и заставляет людей думать о том. Вот ислам, например, да, вот сейчас очень много исламского экстремизма, к сожалению. Раньше было много христианского экстремизма, те же крестовые походы. Но ведь на самом деле ни то, ни другое ровно счетом ничего не говорит ни про христианство, ни про ислам. Я в любом случае считаю, что ислам это, конечно, ну, ложная религия, естественно, да, потому что я христианин. То есть хорошо, что ислам говорит про единобожие, это уже классно. Но я, естественно, согласиться с тем, что ислам тоже верить не могу. Но при этом, поскольку я читал Коран, на минуточку, да, я в исламе разбираюсь больше, чем многие мусульмане, ходящие в мечеть. У меня есть родственники мусульмане. И, в принципе, я знаю, что он себя представляет. Я точно знаю, что исламский экстремизм, так называемый, да, это ложное название. Нельзя говорить исламский экстремизм, нужно говорить просто экстремизм. Потому что к исламу вот то, что совершается, не имеет ровно счетом никакого отношения вообще. Это натянутая, притянутая спекуляция этими какими-то догмами, фразами исламскими, да, на желание убивать, насиловать и этот мир делать хуже. То же самое, что и крестовые походы, или какие-нибудь там ссоры там давно-давно между старообрядцами и, скажем так, условно новыми православными. Это то же самое, что убийство католиками протестантов и всех прочих во имя религии и т.д. и т.п. Все это никакого отношения к религии на самом-то деле, по сути, не имеет практически никогда никакого. Поэтому я отрицательно отношусь к этому, естественно. Господь, он Господь мира и порядка, вот, и точно он не хочет, чтобы мы убивали друг друга только потому, что я крещусь, я смотрю там добавляю молитвы на восток, а ты на запад. Ну, вот. Или я верю в Христа, а ты в Будду. Нет, вот за это убивать людей нельзя. Точно. Сегодня, сейчас точно нельзя. Да, спасибо вам за ваши вопросы. Они такие сложные очень, и на самом-то деле на них не так просто ответить в любом случае, потому что они требуют гораздо более глубокого диалога, а не моего ответа. И касаются очень многих вопросов, которые в таком коротком эфире нельзя привести. Доводов психологических каких-то или исторических. Ну вот, тоже вопрос такой, который, даже вернее, претензия, на которую я уже отвечал вчера, и не только вчера, еще и третьего дня, что отсутствие доказательств эмпирических в пользу утверждений христианства, включая существование Бога и сверхъестественного события, описанного в Библии. Их недостаточно. Ну, я же вчера тоже вам, друзья, говорил, вы не слушали, наверное, эфир вчера. Ну, приведите мне эмпирические доказательства того, что был Александр Македонский, что был Юлий Цезарь, что был Платон и Аристотель. Вы знаете, что в пользу бытия Платона и Аристотеля, если мы говорим об исторической науке, а не о физике и химии, да, друзья мои, в пользу бытия Платона, Аристотеля или там какого-нибудь там еще, Птолемея, не знаю, какого-нибудь, их меньше, опять же, с точки зрения исторической науки, их гораздо меньше, чем в пользу бытия Иисуса Христа, в пользу реальности тех событий, которые были тогда 2000 лет назад в Палестине. Гораздо меньше. Но, тем не менее, никто, ни один человек в здравом уме и твердой памяти не сомневается в том, что Платон и Аристотель были, но при этом сомневается в бытие Христа. Это странно. Опять же, это предубеждение, предвзятость и непонимание ситуации. То есть обычно это говорит просто о необразованности людей. Они могут быть образованы тысячу раз там, в чем угодно, они могут быть нобелевскими лауреатами в химии, в медицине или в физике, но у них очевидные пробелы там, в истории есть, в исторической науке, и они не понимают, каким образом формируется доказательная база в исторической науке. Еще раз говорю, с точки зрения истории, бытие Платона, Аристотеля, Птолемея там, какого-нибудь, Александра Македонского или кого-то там еще, оно менее очевидно, чем бытие Иисуса Христа. И историческая наука сегодня настоящая. Я не имею в виду вашего преподавателя по истории в школе или в университете, я имею в виду историческую науку, настоящую. Она не сомневается в том, что Христос был. Вы можете относиться там уже скептически к тому, что он Бог, но в том, что он был, ходил по земле и говорил то, что он говорил, в этом сомнений никаких ни у кого нету. И в том, что он воскрес тоже, кстати говоря, да, потому что у нас есть свидетельство как минимум трех незаинтересованных лиц, даже четырех незаинтересованных лиц, историков римских, греческих, еврейских, между прочим, тоже, ну, вот, «Иудейская война», кто написал, да, Иосиф Флавий, о том, что Христос был и что он воскрес. Такие дела. То есть, опять же, прежде чем критиковать, вам необходимо очень тщательно разобраться в вопросе в этом, прежде чем пытаться спорить, скажем так, да, и утверждать какие-то вещи. Почему хаос – это абсурд? В смысле, я такого не произносил или произносил в контексте определенном? Хаос – это не абсурд, хаос – это та вещь, которая... Кстати говоря, смотря что мы имеем в виду, тут надо дефиниция определить, смотря что мы имеем в виду под хаосом, да, что есть такая известная научная теория хаоса, которая, ну, немножечко, скажем так, заставляет иначе нас взглянуть на это явление, или нет, на этот феномен, даже нет, даже не феномен-то, на этот процесс, вот даже так, наверное, да? Ну вот, но в быту под словом хаос мы имеем в виду совершенно другое, ну, типа броуновского движения такого, тоже своего рода хаос, наверное. Но даже броуновское движение, оно, тем не менее, регулируется некоторыми закономерностями. Поэтому вы, пожалуйста, уточните, что вы имеете в виду, а то я не очень понимаю. Надо верить в разум и науку. Атеисты дают приоритет разуму, научному мышлению, научному объяснению природных явлений, которые они могут рассматривать как несовместимые с определенными христианскими верованиями. Да опять же, я же говорил это вчера тоже, позавчера и третьего дня. Нет никакого противоречия между верой в разум и науку и верой в Бога. Вообще никакого нет. Наоборот, Библия тысячекратно говорит о том, что нужно думать своей головой, думать, размышлять, исследовать. И вся современная наука в ее нынешнем виде, она рождена христианством по определению вообще. Я это тоже говорю еще раз. Это не означает, что за каждым научным открытием стоит христианин. Я имею в виду, что сама христианская наука фундаментальная, да, сегодня, ой, христианская, почему христианская? Сама наука фундаментальная в том виде, в котором она существует, она появилась благодаря христианству, благодаря церкви, благодаря верующим христианам. И это, опять же, исторический факт, с которым вы можете спорить, можете не соглашаться, но вы никуда не денетесь от того, что Оксфорд, Кембридж и все остальные самые крупнейшие университеты мира, самые крупнейшие, включая самый первый университет во Франции, который был там в 11 веке, по-моему, сделан или создан, я не помню, в каком году. Это все, когда еще здесь, я извиняюсь, в лаптях ходили в нашей стране, да, люди, и не умели читать и писать, да, толком, они все были созданы на базе семинарий христианских, то есть христианских богословских учебных заведений. Вы понимаете, церковь так много спонсировала ученых и так много спонсировала науку и продолжает это делать до сих пор, Ватикан, например, да? Есть масса университетов, которые спонсируются Ватиканом напрямую, чтобы они проводили исследования научные. А вы говорите, это противоречит. Да нет, конечно. Нет, конечно, наоборот. Наоборот. Наоборот совсем. Пожалуйста, я правда, я вам рекомендую без предвзятости постараться все-таки каким-то образом этот вопрос изучить, потому что в рамках нашей передачи осталось 13 минут до конца эфира, мы все равно не сможем все обсудить, но в личку мне напишите, вот все сомневаются, я вам накидаю литературу хорошую по этому поводу почитать, ну вот, и в том числе тех людей, которые были учеными, исследователями и хотели доказать отсутствие бытия Бога, а в итоге пришли к тому, что стали верующими, стали книги писать в пользу бытия Бога и христианства. История не подтверждает Писание. Какая история не подтверждает Писание? Можете мне написать опять же. Друзья, когда вы... Я не против спора, не против того, чтобы даже быть неправым, хотя я буду защищаться, да, как настоящий мушкетер, но я не против споров, не против каких-то претензий. Наоборот, я говорю, пишите, пишите, пишите. Чем больше, тем лучше. Но когда вы пишете, что наука доказала, что Бога не... Или там история не подтверждает Библию, можете мне конкретные ссылки... конкретные, вот, ну, то есть конкретику какую-то, да, я скажу наоборот. Археология подтверждает Библию. Вот представляете, вы утверждаете, что нет исторических фактов, подтверждающих Писание, а я говорю наоборот, есть. Есть. И все больше и больше появляется. И чем больше археологи копают землю, матушку, да, тем больше они находят фактов, подтверждающих Священное Писание. А вы говорите нет. Вот если вы утверждаете, что нет исторических фактов, пожалуйста, обоснуйте конкретными, вот, вот конкретными научными работами, подтверждениями, что не подтверждает. А иначе это получается пустой разговор, не основанный ни на чем. То есть я даже не знаю, на что отвечать. Ну, в смысле не подтверждает? Ну, подтверждает. Кумранские свитки, например, пожалуйста, вам тебе, да? Мне говорят люди, Библия переписана людьми. Ну, хорошо. А кумранские свитки подтверждают, что нет, не переписано. Понимаете? Вот нашли свитки где-то там в закопанные, да, в Кумране. Какой-то мальчик там, пастух, нашел эти свитки, или мужчина, я уж не помню. И они подтверждают как раз это. То есть это общеизвестный, общечеловеческий научный факт, что мы имеем в руках ту же самую Библию, которую люди читали 2000 лет назад, например. А вы говорите, переписано, искажено. Не знаю, на чем это все основывается. Мне непонятно. Отче, интересный подход. Подскажите, пожалуйста, можно ли вкушать мясо и вино в день причастия? Что это значит? Что значит причастие, вы имеете в виду? Пожалуйста, уточните этот вопрос. Я не очень понимаю. Нет, вы понимаете, причастие, что такое причастие? Это повторение того события, которое было между Христом и учениками, да, в горнице, это библейский факт, да, который мы повторяем, сейчас библейское событие. А они там на минуточку сидели за столом, ели пищу, мясо ели, пили вино, овощи, фрукты и прочее. И в конце было совершено то, что мы сейчас называем таинственным причастием. Поэтому с точки зрения библейской истории, конечно, можно есть все, что угодно в день причастия. Но некоторые люди... И некоторые деноминации по каким-то неясным причинам утверждают, что в день причастия нужно поститься. То есть до момента причастия нужно отказывать себе в еде, ну, как минимум в мясе. Но это не подтверждается никаким библейским фактом. Это позднее изобретение церкви, некоторых деноминаций, вернее, и чем они обосновывают, мне максимально непонятно. Потому что, когда мы читаем Библию, вот это, в последней встрече, да, в горнице, тайная вечеря, так называемая, праздничная, между с учениками, ну, Христа и учеников его, они там пировали, у них был праздничный ужин. Там, для обеда. И в рамках этого застолья было совершено то, что мы сегодня называем причастием. Вот и все. Но если вы сами лично желаете сберечь себя от еды там и питья, или только от еды, или только от мяса в день причастия, это ваше личное решение. Может быть, вы считаете, что это настолько торжественное событие в вашей жизни, что вы должны себя как бы ограничивать, правда, я не понимаю, ради чего и для чего, но, пожалуйста, делайте это. Но в любом случае вы не имеете права, богословского права, подчеркиваю, библейского богословского права, утверждать, что кто-то должен это повторять и делать то же самое. Нет такого основания. Что нужно для того, чтобы креститься? Но в первую очередь нужно верить. Нет, давайте так, стоять. Вопрос касается либо, если касается взрослых людей, там, подростков, это одна ситуация. Если вопрос касается детей, младенцев, это другая ситуация. В нашей деноминации реформатской, протестантской, мы крестим младенцев, и понятное дело, что мы от них ничего не ожидаем. Родился ребеночек, мы его крестим. Мы крестим его потому, что мы верим в то, что Бог с ним работает особым образом, поскольку он наш ребенок, детей верующих родителей. И мы крестим его потому, что мы верим, что когда-то он станет христианином. Да? Мы его посвящаем как бы Богу, этого ребенка, определенным образом. Мы мне не хочется просто богословским языком говорить в этой ситуации. Ну, пусть будет так, посвящаем его Богу, да, в крещение. Но мы не утверждаем, что это крещение его делает каким-то прямо сверхособенным человеком, или, как многие думали в 90-х годах, и думают сейчас, что крещение этого ребеночка защитит от сглаза, от порчи, от лихих людей каких-то и так далее. Мы крестим его потому, что он наш сын или дочь. Что касается взрослых людей, то там, конечно, нужна вера в Бога. И не просто вера, а нужно понимать, во что и в кого ты и почему ты веришь. То есть необходима так называемая катехизация. Катехизис – это такое греческое слово, оно обозначает вид религиозной литературы, жанр религиозной литературы, состоящий из вопросов и ответов. Почему Иисус – это Бог? Вопрос, да? Ответ. Почему нужно креститься? Вопрос. Ответ, да? Что такое десятая заповедь или первая заповедь? Ответ. Почему она, что нужно делать, чтобы ее исполнять? Вопрос, ответ, да? То есть такая форма обучения неофитов, новых людей, не понимающих, что такое христианство, вот через вопросы и ответы, объясняющие им, что основы веры. И человек должен, конечно, во-первых, верить в Бога и понимать, в кого, почему, для чего и зачем он верит. И тогда его можно крестить. Вот. А просто, когда человек приходит с улицы и говорит, я хочу креститься, ну, я бы не стал, например. То есть я отказывал много раз в таких случаях. Я хочу креститься. Для чего? Ну, хочется, вот, и побуждение есть. Я говорю, вы понимаете, в кого, во что вы верите, и понимаете, что мы крестим людей, желающих стать частью церковной общины, да? То есть нужно будет еще и быть членом церкви при этом. Ну, и все, и уходит. То есть он хочет креститься, повесить себе амулетик в виде крестика на шею и пойти дальше своей жизнью заниматься, думая, что крестик и крещение его от чего-то оберегает. Это банальное магическое мышление, поэтому таких людей мы не крестим. Но я точно не крещу. Я точно не крещу. И надеюсь, что и остальные тоже не крестят, в том числе православные. Так, мы атеисты, вот так вот, да, мы атеисты часто отвергаем религиозные догмы и доктрины, которые могут нами рассматриваться как вызывающие разногласия, ограничивающие или противоречащие принципам свободного исследования и непредвзятости. Ну, удается, друзья мои. Но опять же, знаете, вот такое ощущение, что вы живете в каком-то просто непонятном мире, а на обитаемом острове, где нет ничего. Я же вот тоже много раз говорил уже, друзья. Вы живете в мире, который наполнен правилами. И они существуют, хотите вы этого или не хотите, да? Верите вы в них или не верите, согласны вы или с ними не согласны. Если вы взяли пистолет и выстрелили человеку в голову, вас спасают в тюрьму, возможно, пожизненно. Вот такое, значит, есть правило в нашем мире. Если вы перешли дорогу на красный свет, и вас сбила машина при этом, то водителю за это ничего не будет вообще, если он соблюдал скоростной режим. Потому что это вы нарушили правила дорожного движения, и вам прилетело за это, понимаете? Если вы не платите налоги, к вам будут вопросики, да, от соответствующих органов. Если вы, не знаю, там, воруете на работе, и вас поймали, вас посадят в тюрьму, или штрафуют, или уволят. Ну и т.д. и т.п., да? Мы живем в мире, где просто вот шагу, куда не ступи, есть правила, которые тебя ограничивают в чем-то. Но вы живете в нем. Вы живете в нем. Бить жену нельзя, это плохо. Детей тоже бить не надо. Не знаю, там, ходить с собакой без намордника, если она, тем более, большая, тоже не стоит на улице. Потому что могут быть казусы, могут вопросики, опять же, быть. И так далее, и тому подобное. Почему, когда религия к вам какие-то вопросы и претензии предъявляют, или там вас чему-то призывают, или ограничивают, у вас есть какие-то, ну, бунт какой-то. Но идите к своему там президенту, если вы, где вы живете, я не знаю, скажите, я не буду соблюдать УПК, Уголовно-процессуальный кодекс, не хочу, я не согласен с ним. Ну окей, не согласен, уезжай там, не знаю, там или... Ну или что, не согласен, и чё? Ты должен жить, имея в виду, что есть правила. Это касается и Божьих законов, в том числе, как я уже упоминал несколько раз за сегодняшний эфир, и не только за сегодняшний, там, закон всемирного тяготения, вообще любые законы физические, которые существуют, химические закономерности в этом мире, это тоже Божий закон, тоже правило. Вы можете сейчас, ну, выйти на улицу и обкричаться там на небо, на Бога, а почему я взлететь не могу? Почему там синичка летает, а я не летаю? Ну, потому что ты вот такой, ты не синичка. Ты не акула, ты не можешь плавать в море-океане. Ты не червячок, ты не крот, ты не таракашка, не букашка, не комарик. Ты человек, и ты ограничен вот своими, так сказать, своей природой, своими возможностями. Я, правда, не понимаю, что за претензии какие-то, ну, немножко странные. То есть я полагаю, что люди, которые такие вопросы задают, они искренне, ну, ищут. У них есть какие-то вот такие вот, вот несогласия, возмущения, но по разным причинам, я не понимаю, по каким, им не хватает желания или, может быть, терпения немножко эмоции свои убрать, чуть в сторонку отставить эмоции свои и подумать над своими вопросами без эмоций, на основе логики, здравого смысла и рационального мышления. И тогда, правда, все встанет на свои места. То есть многие вопросы, они, в принципе, отпадут сами собой. Потому что они, а их обычно люди, которые имеют претензии, то, что они логичны, рациональны и последовательны, да? Потому что эти вопросы, наоборот, нелогичны, нерациональны и непоследовательны. Вот как раз наоборот. Стоит только эмоции убрать, поверьте, многое изменится, друзья. Я вам вот клянусь. Как не помочь моей некрещенной подруге, которая покончила жизнь самоубийством? Никак не помочь. Вы ничего не можете с этим сделать. Вообще ничего. Во-первых, смотрите, если она была некрещенная, это не означает, что она была неверующей. Это не вещи, которые не могут не совпадать. Можно быть крещенной и неверующей, а может быть неверующей, но крещенной при этом. И вполне возможно, что она была верующей, просто вы не знаете об этом. Если она была верующей, слава Богу, я уверен, что она будет в раю с Отцом Небесным нашим. Если она была неверующей, ну, к сожалению, ну, тут все. Тут вопросов уже никаких нету. К сожалению, она будет там же, где все остальные грешники. Самоубийство не является смертным грехом. Я об этом тоже много раз говорил. Это является одним из грехов. Иногда люди совершают самоубийство, чаще всего в состоянии немножко невменяемости, да, такой немножко. Не понимающий до конца, что они делают и почему. В этом смысле это правда, ну, это трагедия большая, но это не смертный грех. Или не более смертный, чем любой другой грех. Даже если люди вносили изменения в Писание, при искреннем и честном подходе к изучению, видно сам Дух Божий, если с верой и желанием к истине противоречий нет. В Библии, в принципе, нет противоречия. То есть что-то объясняет, ну, что-то, какие-то одни тексты объясняют другие тексты. Есть те вещи, которые мы не можем объяснить пока не можем объяснить, но тем не менее, вот таких очевидных противоречий в Библии, ясных, так явных противоречий, их нет. Есть не очень понятные места, в том числе из-за плохого перевода, неправильного перевода. Но я тоже верю в том, что даже если какие-то изменения были внесены в Библию, там есть... мы уже не успеваем, да, на тему поговорить. Ну, хорошо, друзья. Джерри Сэн, спасибо, что вы были с нами. Лайк, репост с вас. Надеюсь, вы сделаете это. Ну и всем пока. До встречи в прямых эфирах. До завтра.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.